Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И со своим особым мнением у нас сегодня в гостях политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую.
Вы вместе с коллегами опубликовали доклад о том, как Россия обходит санкции. Доклад вместе с Владиславом Иноземцевым и Дмитрием Некрасовым вы представляли. Насколько я понимаю, Дмитрий Некрасов – это основной автор доклада. Но я думаю, что мы с вами сегодня о нем как раз и поговорим в первой части нашего эфира. Хочется разобраться в этом исследовании. Давайте начнем с того, на чем она основана.
Ну, она основана на инсайдерской информации. Это глубинное интервью с ключевыми участниками внешней торговой деятельности России. То есть мы получили, ну, здесь, конечно, Дмитрий Некрасов больше этим занимался, а не просто информация, с подтверждениями о том, как Россия научилась не только обходить санкции, как она осуществляет свою деятельность. И, по сути, основной вывод доклада, мы его презентовали в Париже для политиков, экспертов, и вчера мы выступали на политическом комитете парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы рассказали это все в графиках, я просто не хочу сильно грузить схемами, но речь идет о том, что России удалось создать, по сути, альтернативную экономику, альтернативную систему международных расчетов, которая недоступна для контроля западным регуляторам, западных регуляторов. То есть схемы, платежи и так далее осуществляются в рублях, в иенах. Товары поступают в России, понятно, может быть, с издержками, но так, что это отследить просто невозможно. Оборот у такой деятельности, да, и у такой системы сотни миллиардов долларов. Ну, вот если вкратце.
А эти источники как-то отдельно еще проверялись?
Да, конечно. Безусловно. Ну, то есть то, что мы узнали, это невозможно было придумать. Абсолютно никак. Во-первых, здесь, конечно, лучше об этом бы рассказал Дмитрий Некрасов, поскольку он когда-то работал в налоговой службе у Мишустина и занимался как раз борьбой со всякими разными схемами и офшорами. Поэтому половина людей, это которых знаем лично, вот, еще несколько десятков человек, которые... ну, просто подтверждали те или иные схемы.
Я правильно понимаю, что речь идет как о товарах, которые находятся под санкциями, так и о товарах, которые никак санкциями не затрагиваются, но все равно различные компании предпочитают не связываться с Россией напрямую, и происходит вот этот вот серый импорт?
Да, дело в том, что санкции введены против огромного количества товаров. Их там 15-17 тысяч наименований, ну, то есть вот порядок такой. Вот поэтому... если бы, допустим, под санкциями были только десятки товаров, то, конечно, никакую схему никто бы создавать не стал, она очень дорогая. Когда у вас идут потоки на суммы там, сотни миллиардов долларов, то все издержки становятся и там комиссии небольшие. Ну, например, у банка ВТБ эта комиссия составляет чуть больше 2% в настоящий момент. Банк ВТБ имеет счета в банке Шанхая, открывает там рублевые счета. И, ну, по сути, все эти, так сказать, сделки по импорту-экспорту идут внутри одного банка, ну, по сути, не оставляя никаких хвостов. Там очень много схем, это может каждый, кто хочет разобраться, может понять, что такое схема зеркала, когда, грубо говоря, зеркальная операция происходит одни в российском банке, другие в китайском банке. Ну, в общем-то, у этих банков, ну, по сути, общие интересы, общие бенефициары и так далее. Вот это называется зеркальные схемы. Есть схемы-миксеры, которые, так сказать, вообще эти потоки денег объединяются вообще в любые другие потоки китайских банков. И отделить уже то, что идет российским экспортерам и импортерам, ну, просто невозможно. То есть, грубо говоря, Запад может в ближайшее время столкнуться с параллельной, альтернативной системой расчетов, без возможности как-то на это влиять, без возможности как-то это контролировать. По этой схеме можно закупать любые товары и продавать куда угодно. Например, там, что самое интересное нам рассказали, очень многие западные экспортеры даже не представляют, куда конечно идет товар. Потому что сделки происходят за пределами России, товар по несколько, так сказать, по цепочке идет сначала одним покупателям, потом другим, потом попадает в Россию.
Но при
Но
этом ни у
это
кого
если
не
совсем...
возникает вопросов в связи с тем, что какие-то страны стали с введением санкций закупать гораздо больше каких-то товаров.
В том-то дело, что в этой деятельности участвуют не страны. В этой деятельности участвует огромное количество бизнес-игроков. Вот, поэтому да, там, конечно, некоторые пытаются проверить, но в этом докладе, если внимательно почитать, как раз на этот счет расписана схема, когда и в этом случае можно обмануть. То есть, когда, грубо говоря, товары двойного назначения покупаются взамен, допустим, куда-нибудь в Казахстан, тех, что вышли из строя, они реально туда приезжают, эти товары в Казахстан, их можно посмотреть, с них уплачен налог, а дальше те, которые якобы сломались, они не сломались, идут в Россию. Ну и так далее. Там очень много всяких разных схем.
То есть я правильно понимаю, что это либо российские предприниматели, либо предприниматели, ну, условного Казахстана берут, открывают фирму, эта фирма закупает то, что им нужно, дальше можно спокойно эту фирму закрыть, создать новую фирму или не закрывать, продолжать закупать через эту фирму.
Ну, по-разному. Можно закрыться, открыть новую фирму. То есть,
Ну, то
грубо
есть это именно
говоря, это...
юридические лица, которые сложно отследить, потому что они сугубо частные и наверняка их очень много.
Ну, грубо говоря, вот у вас есть, допустим, банк, Шанхайский банк. Там есть рублевые счета ВТБ банка. Вот у вас, представляете, нефть покупают, оплачивая рублями внутри этого банка. А потом на эти рубли, грубо говоря, российские импортеры что-то тоже там закупают. На ту же примерно сумму. Концов нет никаких. Найти невозможно. Точно такие же зеркальные операции осуществляются внутри российских банков. Вот все эти схемы расписаны. Здесь понятно, что участвуют в основном, естественно, российские компании или разные, скажем, игроки. Вот. А эти схемы выстроены не только в Китае, просто Китай основной, ну, скажем, партнер в этом, во внешней торговой деятельности. Вот. Также это и в других третьих странах, там Турция, Казахстан, ну и так далее, и так далее.
Хорошо, а какие у этого последствия?
Последствия, ну, представляете, внешний торговый оборот России там от 600 до 800 миллиардов долларов. Когда у вас создается огромный рынок, альтернативный и параллельный, то, в общем-то, то, чего боялись западные страны, да, что, помните, когда Путин говорил, давайте сделаем валюту БРИКС, там, и все такое. Когда у вас можно легально работать с западными банками, вам никакая другая валюта не нужна. А когда у вас огромное количество санкций, то просто бизнес вынужден находить пути обхода. Поскольку российский бизнес, это бизнес, который прошел там огонь, воду и медные трубы, и 90-е, и все что угодно, он приспосабливается и адаптируется элементарно. Так что, почему еще западные регуляторы, помимо того, что я объяснил, они не видят, например, если идут операции в российском ВТБ, он под санкциями, там даже свифта нет, там, то есть невозможно отследить. Но, и когда они не видят, то у вас просто в эту систему потихонечку начнут заходить другие игроки. Там какой-нибудь Иран зайдет, который будет что-нибудь себе покупать на рубли. То же самое. То есть это грозит тем, что может появиться альтернативная система расчетов. Это у вас будет огромное количество денег, неподотчетных. Они не серые, они даже будут белые, но просто невозможно ничего никак отследить. Помимо прочего, там мы как раз написали там оборот в криптовалюте, стейблкоинах происходит там на большие суммы. Вот, собственно говоря. Я очень вкратце рассказал, потому что доклад сложный, доклад большой, мы его вообще решили объяснять, ну, как бы поэтапно. То есть, например, что такое зеркальная схема, можно прочитать сейчас в блоге у Дмитрия Некрасова, или что
Да, там
такое
с
схема
картиночками
Миксера.
очень удобно.
Там с картиночками, со стрелочками, что куда идет и как.
То есть, получается, есть две стороны последствий от этого обхода санкций. Во-первых, неподконтрольный рынок, санкции, по сути, не работают, потому что все, что нужно, доставляется просто окольными путями. А второе – это огромное количество средств, которые не приносят доход, получается, России.
Ну, Россия, безусловно, теряет. Во-первых, она в моменте потеряла, ну, приличные деньги, там, десятки, даже, может быть, сотни миллиардов долларов, чтобы это все создать. Потому что раньше как? Ты сначала заказывал, а потом платил, когда тебе привозили. А сейчас никто так не работает. Поэтому ты сначала должен заплатить, а потом тебе привезут. Вот. И это означает, что в этой системе просто в обороте должно быть, ну, миллиардов 200 всегда свободных, которые, так сказать, можно использовать для покупки, приобретения чего-либо.
Ну, то есть, в общем, санкции работают, просто они работают не как запретительные, а просто как что-то, что оттягивает финансы из России.
Не совсем так, потому что все издержки бизнеса перекладываются на плечи покупателя, то есть на плечи российских граждан. То есть когда, грубо говоря, российские граждане переплачивают за те или иные продукты, которые импортируются, вот, то это как раз расходы вот на покрытие всех издержек вот этих, вот этой схемы.
Но государственный
Сейчас...
бюджет не страдает.
Нет, ну... Конечно, он страдает, потому что, например, когда идет закупка нефти, и, допустим, помните, там был потолок, когда его пытались соблюдать. Ну, то есть ты, условно говоря, одни деньги проводишь, как бы, которые показываешь, а другие хвосты там или остатки ты можешь проводить в виде криптовалюты. Это непонятно, как распределяется. Это, скорее всего, распределяется даже не государством, а цепочки посредников. Да, государство, конечно, от этого в моменте, особенно когда это все создавалось, достаточно много потеряло. То есть, грубо говоря, скажем так, эти все санкции изначально создали издержек, сопоставимо с арестом активов ЦБ. Ну, по крайней мере, это близко к этому. Вот,
Ну
а
просто,
сейчас это уже
да.
не работает, потому что система создана. Вот. И все больше и больше, например, там западных экспортеров, вот раньше, например, они когда чего-то официально продавали, они там заполняли всякие разные документы, там была определенная процедура, правила, можно было отследить, куда товар, чего этот за товар, куда он поехал, для чего он нужен, в каком количестве. А сейчас через все эти схемы ничего не надо заполнять. Потому что ты, грубо говоря, продаешь куда-нибудь в Европу, из Европы куда-нибудь, там, я не знаю, в Дубай и так далее. И, в общем, а там дальше уже никто не отслеживает.
Но просто какой главный вывод вашего доклада? Я к этому веду.
Вывод доклада следующий. Ну, во-первых, не нужно, ну, то есть мы же всегда говорили о том, что если вы хотите нанести ущерб режиму, то вам нужно лоббировать отток капитала, отток кадров. Это единственная действенная мера. В ответ мы всегда слышали, ну, если вот мы какие-то финансовые санкции банковские отменим, то у нас же хлынет поток грязных путинских денег. Вот, и он на эти деньги будет здесь коррумпировать элиты и так далее, и так далее. Мы им показали, что просто совершенно в этих условиях даже глупый аргумент, потому что мы только что показали вон систему с оборотом в 200 миллиардов. Если Путину что-то надо для своих целей, то вообще не вопрос, все эти санкции обходятся. Но при этом для граждан проблемы, что это вывести, что-то там положить на счет и так далее. То есть мы выбиваем некие аргументы, да, в результате которых мы не можем смягчить условия для российских граждан. Раз. Но во-вторых, мы им говорим, что не надо глупостью заниматься.
Очень
Потому что
интересно
когда,
было.
понимаете, когда вот 17 тысяч или там сколько, 15 тысяч, ну санкций очень много, это просто рекорд. Не против, ни, никогда еще в истории ни у какой страны не было такого количества санкций. Вот, и они все в новый пытаются добавить. Пытаются добавить. А когда ты не можешь обеспечить выполнение старых, то просто чем больше ты добавляешь новых, тем у тебя менее эффективно вообще эта система исполнения контролируется кем-то. И мы всегда говорили, что вместо там тысячи санкций, оставьте под санкциями там, не знаю, 100 товаров наименования двойного назначения, которые идут для военно-промышленного комплекса, и тогда у вас хватит ресурсов контролировать от, грубо говоря, продавца к поставщику по всем этим цепочкам. На границах можно посмотреть, тот товар или не тот товар, а сейчас никто даже не может отличить, грубо говоря, одну технику сельскохозяйственного назначения там от другой, которая там, не знаю, там что-то по ремонту бронетранспортеров, чем там танков, ну вот, железки и железки. Вот, это как бы наша рекомендация, она была давно. И вот мы сейчас показали, что из-за того, что они санкционировали такое большое количество товаров, вот, всем стало удобно теперь пользоваться этой системой, и издержки снизились. То есть теперь это 2,5%. Вы где-нибудь криптовалюты будете раскэшивать дороже. Ну, то есть, например, ну, по-разному бывает, да. То есть вы покупаете стейблкоин, а чтобы вам получить кэш где-то, ну, в каких-то странах можно заплатить и 3, и 5% комиссия. А у вас тут через банк ВТБ 2,4. Ну, примерно вот то, что нам сообщили. То есть это схема, которая становится просто удобна для международного бизнеса. Вот, это тогда вообще вся система может, ну, теоретически в будущем международной системы, ну, поменяться в сильно худшую сторону.
Очень интересно было сравнение в выводах доклада с сухим законом, который вводился в Соединенных Штатах в начале прошлого века.
Да, дело в том, что ну, часто задают вопросы такие, а что, типа, вот бизнес российский, такие умные люди, которые они так хитро все обходят. А поэтому мы все время там, ну, Некрасов любит приводить этот пример про сухой закон в США. Когда его ввели, думали, что они остановят пьянство. В итоге пьянство, ну, может быть, в моменте оно чуть-чуть снизилось, потом оно восстановилось в своих объемах. Вот, только деньги стали приходить не государству, а мафии. Мафия стала, так сказать, поломались всякие разные государственные институты. Вот, ничем хорошим не закончилось. Люди просто не соблюдали эти законы. Все равно были бары, в которых ты мог всегда там купить любой алкоголь. Вот, и в этой связи вопрос, что американцы были такие умные, что они там научились обходить. Нет, просто такая система, когда вы вводите законы, и вы не можете обеспечить исполнение этих законов, то вы просто, во-первых, даете плохие стимулы для поведения бизнеса. Ну, то есть, если ты можешь нарушать безнаказанно, ну, ты будешь нарушать. Вот, и по сути это формируется некая культура поведения.
Но опять
Вот, а
же, подпольные
во-вторых,
бары не платили налоги.
конечно, они мафии платили. Вот, и в итоге вы ослабили государственные институты и усилили мафию. Вот, грубо говоря, ну, назовем так, российский режим – это вот та самая мафия, да, которая создала вот такую систему не потому, что там люди умные, а потому что огромное количество заказов, внешнеторговый оборот, я говорю, 600-800 миллиардов долларов. И понятно, что сколько там людей, которые понимают, как эти схемы все написать и как их реализовать. Что они какие-то умные? Нет, просто, ну, если вы выталкиваете их из легального поля, они вам идут. Ну, я не могу сказать, что это нелегально. Это, в принципе, все достаточно легально, просто сделано так, что это невозможно отследить. Тут, грубо говоря, банк ВТБ, который в первую очередь попал под санкции, превратился в банк, через который вообще идет огромное количество всех этих транзакций за все. То есть он еще и выиграл даже из-за этого, потому что он стал главным таким финансовым институтом вот в этой схеме.
Кому вы сейчас представляете этот доклад, ну, помимо аудитории «Живого гвоздя» и различных других YouTube-каналов?
Я же сказал вначале, мы вчера это представили на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. У нас был час доклад, нам задавали вопросы. Он произвел, я бы сказал, такое шокирующее впечатление на многих. Вот, после чего я им сказал, что вообще с учетом того, что Америка не с Европой, пришло время как бы серьезных содержательных дискуссий, куда приедут профессионалы, российские экономисты, эксперты, которые вам детально расскажут. Потому что до сих пор мне везде задают вопросы, а как сделать так, чтобы снизить в 2 раза цены на нефть? Ну, я думаю, что вы помните, что говорил Алексашенко у вас. Ну да, может быть, чуть-чуть можно снизить, но это небольшие издержки. Отток капитала, например, в 2022 году составил 227 миллиардов долларов. А после всех этих санкций он упал в 4 раза почти. А в 2023 году вместо оттока капитала приток был 50 миллиардов из Европы. Вот Рамблер, господи, Блумберг на эту тему расследование даже провел. То есть вместо оттока приток. Ну, может быть, пора уже слушать людей. Вам, вот мы им показали, к чему привела вот такая совершенно непродуманная, глупая политика. Ну, конечно, это все очень дипломатично, мы говорим, естественно. Призываем обратить внимание, прислушаться. Вот. А до этого у нас была публичная презентация в ИФРИ, это Институт международных отношений во Франции, один из крупнейших. Ну, там было, не знаю, человек 100 разных экспертов, представителей МИДа, Мин всяких там, Минфинов, think tank, журналисты. Большая статья в Le Monde вышла по итогам нашего, ну и не только там, я говорю, Le Monde, это крупная самая газета, написала. То есть мы обращаемся, конечно, в большей степени к тем людям, которые принимают решения. И это, кстати говоря, если они к нам прислушаются, это еще и выгодно будет россиянам. Потому что на самом деле все эти санкции больше бьют по тем россиянам, у которых, не знаю, там небольшие деньги на счету, да, и эти счета закрывают. Вот так вот работает сегодня система compliance. Вот. А какие-то вопросы решает, ну, совершенно непонятно. Потому что все обходится элементарно. Так же, как и второй миф. Агенты приедут. Приедут к нам агенты, если мы начнем пускать.
Но агенты, кажется, и
Ну,
так едут.
так агенты приедут по другому паспорту. Все агенты, кого он Путин вытащил, то они там граждане Аргентины, то там еще чего-то. Но да, приедут хоть по украинским паспортам агенты.
Насколько я помню, это не первый доклад, который вы презентуете в различных европейских органах, в том числе был доклад уже про санкции как раз Сергея Алексашенко, Дмитрия Некрасова и Владислава Иноземцева. Опять же, если я не путаю
Да, подобно.
авторство, была ли какая-то реакция на эти доклады? Были ли какие-то последствия этих докладов?
Да, конечно. Ну, то есть он не про санкции, он был про
Про российскую
устойчивость российской
экономику в
экономики.
условиях санкций.
Да. То есть, ну, во-первых, как всегда, у нас этот доклад прочитали, видимо, ну, не знаю, по заголовкам судили в СМИ. Вот. Потому что этот доклад не говорил, что в экономике все хорошо. Этот доклад говорил, Путин может еще спокойно тратить там 100, там, сотни миллиардов на войну, приведет ли это к каким-то критическим для него последствиям? Ответ нет, чтобы у Путина есть достаточно денег, чтобы он мог вести войну еще там годы, даже не месяцы, а годы. И с нами там все стали спорить. Вот, ну, в итоге уже прошло полгода, и все те критики, которые рассказывали, что через 2-3 месяца все грохнется и так далее, ну, посрамлены, мягко говоря. Вот, то есть же доклад как? Его услышали, кто-то спорил, кто-то внимательно отнесся. Вот, понятно, что мы дали там некий прогноз до конца этого года. Вот, дальше, когда будет принят бюджет на 2026 год, 130 миллиардов на войну, если она не будет как бы прекращена, но можем прийти к вам в эфир и показать, что мы говорили год назад, вот какие результаты, а вот что говорили наши критики. Ну нет, слушаю. Просто очень долго же
Просто в чем
решение
это
принимается.
выражается? Ну, то есть, стоит ли рассчитывать сейчас, что Европа прислушается к этому докладу? Или, может быть, стоит рассчитывать на фоне разрыва с Америкой? Ну, хорошо, ладно, не разрыва, некого отдаления с Америкой и непонятной политики Дональда Трампа.
Я ставлю следующую задачу. Поскольку я работал в Думе, я понимаю, как это все, как эти все бюрократические механизмы работают, то задача сделать так, чтобы наши эксперты стали частью работы по выработке разных рекомендаций. Не так, что мы с докладом приехали и что-то сказали, а они потом сами где-то там принимают решения и нас не спросили. Вот. А мы им просто показываем качество нашей экспертизы. Вот, и предлагаем им системно работать с нашими экспертами. Вот, например, депутаты партии ХДС еще до выборов, еще в декабре, когда мы у них были с докладом экономическим, как раз предложили Сергею Алексашенко направить к ним в комиссию предложений. То есть потихонечку мы входим. Но опять-таки, кто мы такие, чтобы там быстро добиться изменений? У нас никаких полномочий нет, кроме ну, возможности предоставить качественную экспертизу. Но, тем не менее, ситуация меняется. Они видят, что санкции не дают эффекта, на который они рассчитывали. Вот. Я уже вижу, что многие депутаты, например, в ПАСЕ, а там же из разных стран, они говорят, что это очень полезная информация, и давайте продолжим работу. То есть, если вот нам удастся как-то системно встроиться в такую работу, по крайней мере, наш голос будет не только в публичных выступлениях, да, звучать, но и на, значит, в рабочих группах, которые такие решения хотя бы готовят для политиков.
Глядишь, так уже и война закончится, когда они
Да.
наконец начнут прислушиваться.
Ну и что? А война горячая закончится. А холодная война не закончится 100%, пока будет режим Путина. И санкции они многие не будут отменять. И здесь очень важно закончится или не закончится война. Главное, чтобы, ну, во-первых, не было глупых решений. Во-вторых, чтобы воевали не с гражданами, а именно с режимом. Поэтому у нас работы много.
Давайте на рекламу перерыв сделаем, потом продолжим про глупые и умные решения.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио. Ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Продолжаем наш эфир, и я напомню нашим зрителям и слушателям, что вы можете поддержать нашу работу, поддержать сотрудников «Живого гвоздя». Для этого можно перевести донаты по QR-кодам, которые здесь на видео, по ссылкам, которые есть под видео, или зайти на diletant.shop и выбрать там книгу, например, Владимира Пастухова «Как переучредить Россию. Очерки заблудившейся революции». Это сборник эссе, очерков, не знаю, как правильно характеризовать, вместе с открыточкой от Владимира Пастухова. Открыточка напечатанная, потому что Владимир Пастухов далеко, подписать он вручную это не может, но, тем не менее, там такие душевные, хорошие, теплые слова для тех, кто нас поддерживает, так что тоже хорошее приобретение и, к тому же, способ оказать помощь нашей работе. Продолжаем эфир. Дмитрий Гудков, политик, у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Вы сказали про глупые решения. Что вы имеете в виду?
Ну, глупые решения, которые не работают или дают эффект с точностью да наоборот, вот, или еще является выстрелом в ногу. То есть, например, запереть капиталы в России, это было, ну окей, давайте я дипломат все-таки, ошибочным решением. Ну, ошибочным. Вот, я не знаю, здесь сейчас точно не помню, но, грубо говоря, Россия примерно зарабатывает в районе там от 150 до 200 миллиардов долларов за счет продажи нефти и нефтепродуктов. Да? Вот. И все думают, а как понизить цену на нефть? Ну, давайте вот так. Пусть будет 200 миллиардов долларов в год для просто удобства счета. Вот представьте, что цены снизились на 25%. Вот.
Неплохо.
Ну, сколько потеряла Россия? Ну, 50 миллиардов от 200. А теперь смотрите, 22-й год, отток капитала 227 миллиардов. Вот. При том, что для того, чтобы цены на нефть упали, это нужно либо где-то там пошлины какие-то отменить, либо нужно вкачать бабки там в добычу нефти, договориться, съездить там с саудитами о какой-то сделке, еще что-то. Ну, то есть это будет мера очень много стоить самому же Западу. То есть там в любом случае потери будут с двух сторон. А открыть как бы двери для капиталов не то, что ничего не стоит, они еще и получат эти капиталы. Причем капиталы, которые будут на их счетах под контролем там АФАК, это как это организация по контролю Foreign Assets Control называется. Это американское такое агентство, которое контролирует все транзакции в мире, ну, которое может контролировать. Вот. И, то есть у вас мало того, что капиталы уйдут из России, так еще они будут под контролем ваших же всех институтов. А так они все у Путина.
Хорошо, а то, что делает сейчас Дональд Трамп, как бы вы охарактеризовали со своим дипломатическим языком происходящее?
Я думаю, что мы находимся и будем долго еще находиться в таком режиме турбулентности и неопределенности. Потому что я не понимаю. Давайте так, скажу честно. Потому что у нас очень много людей, которые разбираются в этом. Я не понимаю, чего он хочет сделать, Трамп. Вот он тарифы ввел, отменил. Потом ввел, сейчас говорит, что там на автомобильные с Канады отменят. Так будет тарифная война или нет, я не понимаю. Очень непредсказуемо, это все очень субмурно. То есть я не вижу никакой системности. А очень много эмоций, очень много там про Байдена, как будто он продолжает кампанию и мстит Байдену. В данном случае по поводу сцены в овальном кабинете. Здесь я понимаю, что Зеленский повел себя, наверное, он выглядит героем, но я больше считаю, соглашаясь с Алексашенко, что не было это спланировано, вот чтобы унизить его. То есть просто нужно было службе протокола, во-первых, переводчика предоставить, а во-вторых, расписать, кто что говорит, и когда двери закрываются для пресс. Потом там можно кричать друг на друга, все что угодно делать. Это обычно всегда так работало. По протоколу это так. Так принято везде. В правительстве, в администрации президента, там, в парламенте. Если вы выходите для прессы, что-то говорите, все основные переговоры, где вы друг другу что-то предъявляете, вы пытаетесь там, да, оказывать какое-то давление, они проходят за закрытыми дверями. Ну вот, и поэтому я пока не понимаю, выглядит, конечно, это все как попытка заигрывания с Путиным. То, что Путину сдали, так сказать, еще не договорившись ни о чем, уже очень много интересов, это ошибка, да, будем говорить дипломатично. Вот, то, что Путина сделали вместо там военного преступника партнером по диалогу, заранее, так сказать, не обсудив даже off the record какие-то хотя бы критерии мирного соглашения или хотя бы остановки огня, это ошибка. Вот, но то, что переговоры там он вынужден вести, это я как раз понимаю. Поэтому сейчас я хочу посмотреть, что хочу дождаться, что будет дальше. Но сейчас Зеленский же сказал, что он готов подписать. Да, договор этот редкоземельный, но же просто смех. Ну, то есть рынок этих редкоземельных, как уже там шутят, по Юрию Лоза, плоскоземельный нашел. Ну, 6 миллиардов, и 6,4 или 6,2 миллиарда весь этот объем, так сказать, этих
всех редких. Все разные цифры называют, мировой. Я понимаю.
24-й год, я говорю. В 24-м году примерно так. Ну, допустим, пусть будет 10 миллиардов. Ну, то есть это очень сложно, как бы, наверное, посчитать, но потенциал вот примерно такой.
Ну вот, кстати, вы упомянули Алексашенко, он вчера говорил, что «а что сдали Путину?» А как бы мы же не знаем, что происходит там, за закрытыми дверьми, так и ведутся переговоры. Пока мы видим, что вроде как и Путин там не то чтобы лютует, и, возможно, сейчас поведут его к каким-то уступкам. Кто говорит о том, что Путину что-то сдали?
Ну, представьте, что вы, не знаю, драка там двух подростков, а вы их разнимаете. Да, и вы вот еще пока не договорились о каком-то перемирии, вы сразу, так сказать, у одного забираете, не знаю, там чего.
Кастет.
Кастет, да. Забираете вообще. Нет, вернее так. У одного кастет, палки там, арматура и все остальное, а другой как-то там отбивается. И вы у другого, еще не договорившись, как бы щит отбираете. Вот, то есть создавая одному переговорную позицию плохую, а другому хорошую, причем, грубо говоря, даже не по крайней мере, ну, есть же здесь агрессор, а есть жертва, да, то есть это стороны не равны, это же не просто два подростка дерутся, это просто один пришел забивает другого, ну, назовем вещи своими именами. Поэтому ход странный. По крайней мере, даже на период переговоров, какого-то поиска компромисса, не нужно чьи-то переговорные позиции занижать. Ну, я так считаю.
Ну вот, хорошо, вот. Заверение Трампа, что он стремится всех привести к миру. Надо будет принуждать к миру, все заберет и будет принуждать к миру. Главное, чтобы был мир.
Ну, главное, чтобы не было капитуляции. Вот мир, да, я согласен и поддерживаю. Но я думаю, что Путин потребовал капитуляции. У меня почему-то такое ощущение. Потому что, смотрите, дипломаты встретились, да, в Саудовской Аравии. О чем-то поговорили, высокого уровня. Потом разъехались. Встречи Трампа и Путина до сих пор нет. Почему? Потому что не договорились. Вот друг другу выложили карты, только не в которые играют, а на стол, да?
Ну а какой интерес Трампу все отдавать Путину?
Я не могу за Трампа ничего сказать. Он для меня сейчас не очень понятный персонаж. Я не понимаю его, ну, честно. Ну, очень много пиара просто, да, его нет последовательности какой-то. Я хочу посмотреть еще, что будет, грубо говоря, после того, как Трамп, ну, не знаю, подпишет он или не подпишет этот договор. Ну, Зеленский сказал, что готов под руководством Трампа идти к мирному соглашению. Окей, ход сделан, теперь камень в другом огороде. Да, что скажет на это Путин и как дальше на это отреагирует Трамп? Вот мне кажется, мы должны дождаться просто хотя бы завершения первого этапа переговорного. Я при этом не исключаю, что как вот Трамп ругает Зеленского, хвалит Путина, также он будет, как он сказал, я назвал Зеленского диктатором.
Да не могло такого быть.
Не могло такого быть. Ну, все. Он же такой. Он же, как это, всегда удивлялся Жириновскому в Думе. Вот он с утра мог выступить против закона. Вот. А фракция, значит, выступает против закона. Вот. А потом, значит, он голосует за. А фракция голосует кто за, кто против. Вообще непонятно. И все, ну, как бы, можно. Вот есть люди, которым можно. Потому что всех память, как у рыбки. И, в принципе, всем не так важно.
Марк Рубио сделал интересное заявление в интервью телеканалу Fox News. Он сказал, что противостояние в Украине – это прокси-война между Россией и США. Кажется, до этого официальные лица США, настолько, во всяком случае, высокопоставленные, подобных заявлений не делали.
Да, такого не помню.
Как это расценивать? Что это за выступление? Это
можно расценивать как угодно, в зависимости от того, какая стратегия у Трампа, которую никто не знает. Либо это можно расценивать как заявление для внутреннего потребления, что это прокси-война России и США, нам это не нужно, мы выходим, умываем руки. Может такое быть теоретически? Может.
Теоретически что угодно может быть.
Ну вот. Впервые, когда... правильно всегда отвечать на вопросы про Трампа, я не очень, не знаю. Непонятно, непредсказуемо. Ну, то есть, что касается, например, встречи в овальном кабинете, там, в принципе, все понятно. Была договоренность о подписании договора, вот, и дальше уже обсуждение некого плана, по крайней мере, остановки огня, условий. К этому Трамп был готов, и дальше это сорвалось, но здесь конкретно эту ситуацию объяснить можно. Все остальное я не могу объяснить. Как можно заниматься тарифными войнами, когда это, ну, известно, привело к Великой депрессии?
Хорошо, оставим пока в покое Трампа. Давайте о Европе поговорим. Как думаете, Евросоюз готов в случае, если Трамп начнет сдавать Украину, оказать поддержку на большем уровне, чем оказывается сейчас?
Не знаю. Во-первых, по моим данным, Европа-то не очень-то готова сейчас к этому. Даже если есть деньги, нету там оружия и прочее, прочее. Европе, чтобы вооружиться, нужно 5 лет минимум, а лучше 10. И какие-то там суммы, типа триллионы, там 1, 2, 3 триллиона. Ну, разные эксперты разные суммы называют. На 10 лет это 3 триллиона, на 5 лет это, может быть, там триллион как минимум или 800 миллиардов. Сумма, так сказать, сейчас обсуждается, по крайней мере, в Еврокомиссии. И, ну, это, так сказать, очень много времени займет. А я думаю, что в Европе, конечно, будет меняться все. Здесь четкое понимание, что Америка больше не с ЕС. А четкое понимание, что нужно теперь без старшего брата действовать. Поэтому, конечно, они будут повышать военные расходы. Но по заявлениям, то есть Макрон делает всегда очень жесткие, такие громкие заявления. Но когда дело доходит до дела, то у нас Франция выделила Украине меньше, чем Дания маленькая.
Серьезно?
Да, можете посмотреть. Вот. Дальше возьмем заявление премьера Великобритании. До 2027 года мы увеличим военные расходы до 2,5% ВВП. Сейчас где-то около 2. А к 2030 году до 3. Но все говорят, что нужно 3,5. А что будет сейчас в Германии, непонятно. Мерц достаточно жестко выступает. Коалиция будет двухпартийная и непростая. Ну, наверное, Германия сможет, по крайней мере, так сказать, гонку какую-то вооружение начать. Вот. Все вроде хорошо в этом смысле в Польше, но это очень долгий процесс. И он даже не сколько будет про Украину, он будет про Европу, которая, конечно, в этих условиях будет играть большее значение в мире, большую роль в мире. И они потихонечку начинают к этому готовиться. Это просто
Но
видно по всем дискуссиям и по общественным настроениям.
при этом уже Макрон пригласил в Париж начальников штабов стран, которые готовы, которые хотят взять ответственность за мир в Украине на себя. Это уже тоже какая-то деятельность? Не финансовая, но тем не менее организационная. Если Франция готова будет, правда, отправить миротворцев в Украину, разве это не будет довольно значимой помощью для Киева?
Встречи не будут помощью для Киева. Будут действия конкретные. Поэтому я слежу за всеми этими встречами. А потом вижу, что там ЕС не смог из-за Венгрии выделить какой-то там небольшой объем помощи. Ну, то есть заявления красивые, заявления жесткие, заявления правильные. Вот. Но я буду все-таки ждать каких-то действий. И это очень сложно, потому что европейцам, чтобы увеличить финансирование, увеличить военные расходы, им нужно сократить социальные расходы. А вся Европа привыкла жить, так сказать, хорошо. Вот. И если ты снижаешь социальные расходы на социальные программы, то популярность падает. Не все политики такое любят. Все хотят быть популярными, все хотят нравиться избирателю. Плюс Европа это ну, там ЕС 27 государств. Одни лучше понимают, другие хуже. Одни верят в какие-то риски, другие не верят. Вот. Понятно, что у всех свои интересы. Да и внутри. Макрон, например, у него не то чтобы контроль в парламенте, у него там сложная ситуация. В Великобритании там новой партии Reform UK появилась, да и во Франции правые будут набирать 100%. Так что здесь еще и вот эти вот внутриполитическая борьба, она тоже будет оказывать влияние на те или иные решения. Будет тормозить просто.
А как думаете, на российских политэмигрантов вот это движение вправо будет оказывать какое-то влияние?
Ну, в принципе, да будет, наверное, не движение вправо. А если там Америка откололась, и, допустим, война продолжится, и Россия еще там будет всем остальным угрожать, то общественное настроение, естественно, будет еще более жестче в отношении России и россиян.
Кстати, что
Да,
думаете про...
нам будет сложнее немножко, я понимаю. Но вот в этом наша задача. Просто показывать на докладах, на анализе информации, что как раз россиян-то не надо бояться, а их надо даже где-то поддерживать, даже не мешать хотя бы. Потому что российский мигрант, это наш доклад показал, на 95% это не те, кто за субсидиями приехал. Это люди, которые зарабатывают, платят налоги, вполне себе европейских взглядов. Вот, и никакой преступности от них нет. Ну, как бы русскоговорящий европеец.
Что думаете про марш оппозиции, который прошел 1 марта?
Я, если можно, не буду комментировать. Потому что все любят там поспорить, поругаться. Вот. Я считаю, что каждый, кто хоть чем-то может заниматься, и это он считает полезным, пусть занимается. Я не вижу в этом ничего плохого. Абсолютно. Ну, я и не ставлю на это как на средство достижения каких-то там целей. Ну, я думаю, и организаторы тоже никаких иллюзий не испытывают. Вот, а мне нравится экспертизой заниматься, дипломатией, вот, там, убеждать политиков. Я это умею делать. Это не значит, что вот только этим надо заниматься. Пусть каждому свое. Кто-то правозащитой занимается, кто-то пытается вытащить политзаключенных, кто-то диаспорам помогает с визами, там, с открытием банковских счетов. Это все полезно в целом.
Хотела, у нас 9 минут еще остается, хотела поговорить про то, что происходит уже непосредственно здесь, в России. Телеграм-канал Ferry Daily пишет со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и нескольких депутатов, что Кремль планирует зарезервировать в Госдуме 100 мест для бывших участников войны в Украине. Если это так, к чему могут привести такие кадровые перестановки?
Ну, во-первых, я не верю, что 100 мест. А, имеется в виду не депутатских мест, а, наверное, где-нибудь в аппаратах или помощниками на общественных началах. Это да, это будет. И слушайте, у каждого депутата, я не знаю, сколько сейчас, когда я был депутатом, у меня было 5 помощников, я мог на небольшой бюджет оформить, типа, как официально, на полставки. Там небольшие зарплаты. На всех помощников было что-то около, может, 100-150 тысяч рублей в месяц. Ну, ты можешь одного оформить, можешь пятерых по 20 тысяч раскидать, как хочешь. У тебя есть вот там фонд. А 40 человек ты можешь оформить помощниками на общественных началах, которым ты не платишь. Ну, типа для статуса, хотя, ну, то есть, наверное, для работы в избирательном округе это полезно, но это не дает тебе даже права в администрацию заходить.
Не, ну, вряд ли их туда введут как людей на общественных началах, как помощников на общественных началах. Вероятно, там будут какие-то должности, возможно, даже мандаты им выдадут для того, чтобы они представляли новую военную элиту.
Я думаю, что будет пару мандатов, как всегда, тройка. Вот, будут какие-то люди в аппаратах, будут люди на общественных началах. Кому-то будут поручать какое-нибудь военно-патриотическое воспитание в регионе в качестве помощника там, депутата из Комитета по обороне. Да никуда их не пустят.
А как же новая элита путинская?
Ну, хороший пиар для оболванивания тех, кто сейчас идет под пули.
А почему вы думаете, Путин? Что это Путину не нужно? Получится ведь хорошие, преданные люди. Им что, думать надо? Думать им не надо. Будут спокойно делать, что им говорят. Как будто сейчас Госдума там активно какие-то действия предпринимает.
Ну, Путин даст команду. Там дальше начинаются всякие разные интересы. То есть какие-то финансовые промышленные группы, разные бизнесмены поймут, что можно, так сказать, ввести кого-то своего, кого-то пролоббировать. Но это будет не какие-то там условные герои, это будут просто чьи-то люди. Вот и все. Там же много интересов. Там силовики будут в регионе решать, кто будет у них там представлять бизнес, вот, который, так сказать, может всегда кого-то перекупить. Это же все очень сложно. А потом Путину же не надо, чтобы обижать элиту. Зачем ему кого-то выкидывать и ставить новых? Ну, тем более, а вдруг эти новые являются фанатиками изоляции всего этого. Еще непонятно, как себя поведут. Ну, как Гиркин Стрелков, например.
Но если они будут фанатиками Путина, разве это плохо?
Да. Они не будут фанатиками Путина. Они будут фанатиками, могут быть фанатиками войны. А Путину когда-нибудь не нужно будет это. Поэтому он от фанатиков-то избавляется всегда. Нет, фанатики не нужны. Вот, лояльные нужны, но у него и так есть лояльные. Ему, значит, что нужно обидеть кого? Ротенберга и его людей? И поставить какого-нибудь там человека, который на Донбассе воевал или где там? Ну, такое будет для картинки. То есть, допустим, там Кириенко, администрация президента, захотят сделать картинку, показать, как появляется новая элита. Им достаточно будет пару-тройку человек, и сказать, что 100 человек отправлены в регионе по поручению там Володина. И это будет как бы, ну, для большинства людей что-то знаковым. По большому счету, ну, отправят какого-нибудь паренька в регион, он там будет ходить по школам выступать за 3 копейки. Но зато у него будет корочка, и он в кругу своих друзей, ну, будет типа крутым. Ну, до какого-то момента. Друзья.
Как думаете,
будет,
Кремль...
Видит, у него будет модное.
Как думаете, Кремль считает этих людей угрозой?
Да. Ну, конечно. Это 1 000 000 человек, которые привыкли силой решать. Убивать, короче. Привыкли за деньги.
Но еще они привыкли подчиняться.
Они привыкли, в первую очередь, убивать за деньги. Когда они вернутся, никто им такие деньги предлагать больше не будет. И мирная Россия не приспособлена для того, чтобы всем им дать возможность зарабатывать такие же деньги. Значит, денег будет меньше, многие пойдут в криминал. И ну, тут уже была история с афганцами. И то афганцы, по сравнению с тем, что сейчас происходит, это там, ну, капля в море. Представьте, 1 000 000 человек, которые через это все прошли.
Интересно, конечно, есть ли какая-то стратегия для решения этой проблемы? Ну, то есть, наверное, сейчас должны сидеть в Кремле какие-то люди и думать, так, у нас столько-то человек примерно вернется, что нам с ними делать?
Ну, вот, видимо, они затягивают войну, чтобы вернулось поменьше.
Не очень грамотная, ну, стратегия.
Сколько мест в тюрьмах освободилось для политических заключенных? Как же удобно.
Благодать.
Ну, а я считаю, что такие, наверняка такие аргументы высказывались.
Не знаю, как будто слишком мелко, что ли.
Почему мелко?
Ну, у нас вроде не было какого-то страшного перенаселения в тюрьмах. Сейчас, наоборот, приходится их закрывать из-за того, что все куда-то поуезжали.
Ну, когда были протесты, некуда было сажать, когда 10 тысяч человек было арестовано. Я это очень хорошо помню, так было 2 или 3 раза.
Ну да кто в Москве?
Если война закончится, она вернется во внутреннюю Россию. Там будет, я думаю, закручиваться гайки, репрессии, где-нибудь рванет, какие-нибудь социальные протесты начнутся. Власти надо готовиться к этому. Как раз люди с оружием и с опытом решать свои вопросы с помощью там, автомата Калашникова, это будет, ну, головная боль. Очевидно. Я не знаю, что они будут с этим делать. Что с этим можно сделать? Они, в принципе, ну, создали проблем на там, поколение вперед. Это просто так не закончится.
Пишут сейчас, что Зеленский анонсировал содержательную встречу делегации Украины и США на следующей неделе. Это к вопросу переговорных процессов.
Пройдет 10 дней, потом с Путиным будет делегация встречаться, американская, или с его людьми. Потом Путин выставить какие-то условия, сразу они будут неисполнимые, все будет откладываться, откладываться, откладываться. И мы посмотрим, что будет делать Трамп.
Спасибо
Поэтому
большое.
Все сильно непредсказуемо. Неизвестно, куда вырулит.
Политик Дмитрий Гудков был в нашем эфире. Спасибо большое. Мы заканчиваем. Ну, а вы не уходите далеко. У вас есть час, чтобы отдохнуть. А потом в 21 будет программа «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым. Книжечка вот, можно купить ее на diletant.shop. И приходите через час послушать его вживую вместе с Алексеем Венедиктовым. Ставьте лайки, подписывайтесь и хорошего вечера.